Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. У нас сегодня в гостях священник Андрей Щенников, настоятель храма священномученика Антипы на Коломажном дворе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Уже не в первый раз вы у нас в гостях, и очень радостно.
Особенно сегодня, поскольку сегодня еще и праздник, к тому же мы можем поздравить батюшку с праздником введения во храм Пресвятой Богородицы.
Спасибо большое. Я вас также поздравляю с праздником введения во храм Пресвятой Богородицы. Также поздравляю всех нас с этим праздником.
Всех радиослушателей, да,
с праздником нашей церковного детства, нашей радости, той, которая не отнимется от нас.
А почему церковного детства?
Потому что это самое... Я думаю, что вот Вениамин Федченко, это митрополит, он... У него есть прекрасная книжка, где он рассказывает, объясняет благодать, пытается ее, так как сказать, да, так, ну, плохое слово, но явить благодать каждого праздника. И вот благодать этого праздника для меня — это вот первых шагов, вот первого такого... радости, ошеломляющей радости нашего церковного детства. Я помню, я стоял в храме на божественной литургии прежде извещенных даров, и это было так долго. Я уже был в алтаре, я ничего не понимал, и вдруг запели «Да исправится молитва моя». И я готов был жить в этом, я готов забиться был какой-то молью в ящик плотяной, где хранятся облачения, быть здесь всегда, ничего не понимая, совсем сразу согласен. Вот это чудо приятия полностью и навсегда, иного, самого истинного, настоящего. Вот это такая, кстати, восторг детства, восторг первой любви. Я думаю, что очень... так как, так сказать, можно приложить, объясняя благодать этого праздника. Для меня это так. Поэтому я всех поздравляю с нашим детством, с этим нашим первым восторгом, с первым полетом, вот, который будет теперь происходить вечно.
Спасибо огромное. Ну вот потрясающие вы образы начали приводить. И, наверное, это естественно. В наших прошлых программах мы с вами говорили о вашем пути к вере и к тому, как вы пришли к священству. Я напомню тем, кто, может быть, не знает или не слышал, что по образованию, по первому, вы актер, и вы работали в театре «Мастерская» Петра Фоменко долгое время, учились у Петра Наумовича в ГИТИСе, а потом в 2008 году закончили семинарию и приняли сан.
Все так, только Свято-Тихонский институт.
А, Свято-Тихонский институт. Да. Ну вот, да. Уточняем.
Да.
И поэтому тема наша сегодняшняя такая на стыке церкви и искусства. Поговорить мы хотим вообще о творчестве внутри православного мира созерцания и внутри церковных стен, или в самом широком смысле внутри церкви, внутри этого пространства такого духовного евангельского, о формах этого творчества и о внутренних потребностях, которые есть в человеке. А совсем таким поводом, уже информационным к нашей беседе, я бы назвал ваш музыкально-поэтический проект «Слово О». Мне довелось быть среди первых зрителей и слушателей благодаря вашему любезному приглашению несколько месяцев назад, и это, конечно, производит впечатление, очень серьезное эстетическое впечатление. На сцене группа, которая играет музыку в стиле, ну, если говорить прямо, эмбиент. Вот такая электронная музыка, мягкая, атмосферная, при этом наполненная звуками, глубокая. И в эту же музыкальную палитру вшиты церковные песнопения византийские, которые исполняет, я так понимаю, регент вашего же храма.
Да, все так, все так, да.
И вы, как один из участников этого действа, читаете текст. Вот, ну, грубо говоря, под эту музыку, на самом деле, не под, а тоже текст вшит в эту музыкальную палитру. Трудно жанр мне лично определить, я для себя это называю, ну, так чисто самостийно, стихами в прозе я бы это назвал. Текст такого духовно-религиозного, ну и поэтического тоже содержания. Вот, может быть, мы и о самом жанре об этом поговорим, и о том, как этот проект возникал, что для вас значит. Но вот лучше один раз услышать, чем много разговаривать. Давайте сейчас кусочек музыкально-поэтического проекта «Слово О» послушаем.
Вот. Давайте.
В вашем исполнении, в исполнении ваших коллег.
Давайте.
И посмотрел Господь на творение рук своих, и увидел Бог все, что Он создал. И вот
Слово «о». Вы автор текста. Насколько я знаю, вы много раз его переписывали.
Это точно.
Начал бы я вот с чего. У меня есть ощущение, не знаю, согласитесь вы или нет, что если бы этот такого рода, в таком стиле проект возник, ну, лет 10 назад, это был бы шок для всех, со знаком минус даже, может быть. Может быть, даже вас бы и не поняли.
Вот. Мягко говоря, да.
Вы согласны?
Да, я согласен, я согласен. Время несется стремительно, и этот день предлагает совершенно уже другие требования. Ну, наверное, к нам, как, ну, священникам, несущим слово. Мы должны говорить с миром, но на понятном ему языке. Если раньше мы как-то обособлялись и говорили, что вот смотрите-ка, вот мы такие, мы самодостаточные, мы живем своей жизнью, то теперь это явно, что мы своей жизнью жить не можем. А если мы живем, мы говорим, тогда мы живем нашей общей жизнью, да, и вот свое содержание, великое содержание Слова Господне, мы пытаемся как-то расфасовать в ту самую форму человеческой жизни, такой человеческой бытийности, да, сегодняшнего дня, и получается что-то неудобоваримое. И вот мне хотелось, когда я делал этот проект, мы делали этот проект с моими друзьями, коллегами, мы хотели вот, чтобы это было очень адекватно. Нам не хватает очень, ну, жизни души, да, такая у нас есть жизнь плоти, жизнь души, жизнь духа, да, и вот мы существуем в чрезвычайном дефиците, вот мы православные, наше сообщество, да, в чрезвычайном дефиците вот этого душевного проявления. У нас нет настоящих событий культурных. Ну, есть, а если есть что-то, то это такое, какое-то второсортное. Ну, может быть, я человек искушенный, я вот как-то для меня, я чувствую очень в этом такой вакуум. И поэтому хотелось этот вакуум наполнить хоть чем-то, хоть чтобы было хоть что-то. Но я не говорю то, что хоть что-то, я, мол, спасаю ситуацию. Нет, для меня. Я человек грешный, у меня вот такое восприятие, вот у меня вот такой вкус, он, ну, так уже сложился, вот, и я как бы делал, вот, чтобы было бы мне интересно послушать, вот мне такому, как, какой я есть, вот, и поэтому вот так вот этот странный проект и соорганизовывался.
С одной стороны, вы говорите, что ищите форму, которая вам была бы интересна. С другой стороны, все-таки это для людей, для аудитории, для публики, в хорошем смысле слова. Не было сомнений в том, чтобы так, ну, если угодно, миксовать жанры? Ведь ожидаем вполне упрек, что такое вот заигрывание с какими-то странными формами, несвойственными вообще говорению о вере, о религии. А вы, просто я расскажу слушателям так в одном слове, даже не в двух словах, что на протяжении вот 6 композиций, которые, если я правильно помню, да, входят в проект, вы, по сути, пересказываете библейскую историю, историю мира, историю спасения, падения и спасения человека Христом.
Да-да, вот понимаете, дело в том, что я ведь этот проект начал делать давно, это было некое просто человеческое, может быть, даже греховная моя ситуация. Вот я попал в новую жизнь, в новую, да, мир. Я с моим фидбэком старого, да, вот, и я думал, ну а что же именно я могу сделать? Я начал что-то такое делать, и это было, ну, спорно, поэтому я много раз переписывал слова, много раз переписывали музыку, мы как-то пытались найти какую-то середину, где могли звучать слова, ну, под современную музыку, как ни крути, это получается вот так вот. И в результате вот к вопросу о том, для кого это делаю, для других, либо для себя, вот на последнем этапе этого дела, безусловно, все сошлось по отношению к себе. То есть это был мой личный вопрос, наверное. Но так, я себе как бы, да, но как, уж простите, не побоюсь этого слова, творец, человек, который это творил, в конце концов это замкнул я на себе. Хотя, опять же говорю, вы правильно говорите, 6 слов, 6 композиций, они, по большому счету, эмоционально, человечески, ничем не исполнены. Это тоже пересказ от сотворения мира, пересказ, да, божественный, пересказ домостроительства нашего спасения, от сотворения мира до врат рая. Да? Вот, собственно говоря, там ничего личностного нет. Но в любом случае, конечно же, замкнуло все на мне. И я потом уже, я ведь делал миссионерский проект. Сначала думал, что будут его исполнять другие артисты известные, что это будет вот так вот на ходу, на слух. Может быть, так оно и будет. Вот. Но потом в конце я понял, что я что-то как-то подустал всех звать, делать из этого какое-то событие. Для меня было личное такое дело закончить. Да, и, безусловно, какой критерий? Но я делал то, что мне нравится, то, что я бы слышал, то, что я бы слушал, к чему бы я прислушался. Я думаю, что... Но это единственный критерий, если человек что-то делает, это вот так вот, сделать для себя. Очевидно, для себя, значит, в окружении друзей, которые вокруг меня, таких же, как я, которые слушают тоже, которые хотят услышать нечто. Поэтому тут очень странный вопрос. Конечно же, для всех миссионерский проект, который, собственно говоря, внутри не несет ничего такого эмоционального. Нет, внутри нету поиска никакого. Я говорю однозначные вещи, которые, в общем-то, ну, может быть, первая композиция там как-то отличается. Там есть некий поэтизм, там даже есть, ну, стихотворение маленькое. А потом это, по большому счету, если так без музыки послушать, это простой пересказ очень нам всем известным и приевшимся сюжетом. Вот. Но вот в результате вот получилось вот такой странный симбиоз, вот такое странное вот такое соотношение личностного своего проекта, как мое дело, которое я хотел бы услышать, вот так как и открытого дела проповеди, простых слов, не приукрашенных ничем, ни своим осмыслением, ни каким-то своим внутренним поиском, а вот то, как оно должно быть. Ведь называется слово «о». Почему слово «о»? Это слово «оглашение». Так, по большому счету, я хотел, чтобы это огласительное слово было. Что такое огласительное слово? Огласительное слово — это истина, догматическая истина, да, но рассказанная, их же много есть, да, на протяжении церковной истории, но рассказанная в том самое время, да, для тех самых людей, которые могли бы в это время услышать их. То есть это всегда какая-то не интерпретация смысла, а интерпретация формы, ну, по большому счету. И вот хотелось сделать вот такое современное огласительное слово. Поэтому, в общем-то, это называется слово «о», ну, огласительное слово, или слово «о Боге», ну, вот какая-то игра вот этих созвучий, да, смыслов. Поэтому вот, да.
Но когда вы говорите о том, что искали какую-то форму для нового прочтения вслух, скажем так, но ведь это вполне естественно, наверное, для любого христианского общества на каком-то этапе. Я просто вспомнила у Льюиса в «Письмах Баламута», там есть такая мысль, что англичанин не может читать Евангелие, он для этого слишком консервативен. И в какой-то момент, наверное, в какой-то момент развития каждая христианская община достигает такого уровня, когда она, ей кажется, что вот, определенные формы, которые она уже восприняла, только они и могут быть. В свое время, в начале 70-х, было, ну, как взрыв какой-то, появление рок-оперы «Jesus Christ Superstar», хотя там то же самое, что вы говорите. Там тексты всех арий, они практически... очень близко к евангельскому тексту. Там нету никакой отсебятины. Там просто переложение евангельского текста в современную для того поколения форму. И поэтому это позволяло взглянуть на сам текст иначе. Для многих людей это было просто как вот ошеломительное откровение. Хотя, поскольку это все-таки было в западном обществе, где христианство никто не запрещал на протяжении 70 лет, и люди могли прекрасно читать и в школьные годы Евангелие, да еще и на английском в разных переводах, достаточно современных для того времени. И все равно это был прорыв, потому что люди снова брали в руки Евангелие и начинали читать его иначе. Может быть, это просто естественное развитие?
Ну, все так, все так. Ну, знаете, вот что мне, уж простите, нравится, да, в этом проекте и вот моей такой генеральной, что ли, идеи, концепции, вот был такой подход. Не мельчение смысла, да, не расфасовывание его какой-то большой неудобоваримой истины. Вот я ее беру, отщипываю кусочки, мы как бы кормим, да, вот мы даем, вот мы вот упрощаем, да, поэтому мы как бы снисходим на потребы сегодняшнего дня. Вот это есть такой подход, и он есть, и как-то существует. Я даже думаю, что вот Иисус Христос суперзвезда, суперстар, да, это, наверное, вот этот подход в большей степени. Сейчас у нас есть какие-то православные рэпы, что-то, это мне глубоко чуждо. глубоко чуждо. Мне хотелось наоборот, наоборот, взяв форму, да, которую может обхватить, обнять большое количество людей, привести их к высоте смысла. Смысл ничем не разбавляя. Ничем не разбавляя. Как не усложняя ее излишней философией, да, или, может быть, излишним таким академическим богословием. Также и не размышляя, не разбивая на некую эмоциональность проживания, потому что «Иисус Христос Суперстар» все-таки драматическая история. И там вот это я вот очень не люблю, когда, уж простите, так получается, что персонажи Евангелия начинают что-то разыгрывать. Мне это не нравится. Я не смотрел, к примеру, фильм Гибсона «Иисус Христос», да, «Страсти Христова», потому что, ну, зачем мне смотреть на распятого Христа, который я созидаю по крупинкам, по черточкам, каждое... Страстную пятницу, да, в своем сердце, слагая его образ, который я не хочу, чтобы он мне выглядел вот именно так, как артист Мел Гибсон. Это не, ну, мне это неприятно, мне этого не хочется. И поэтому вот такой способ, вот объяснение, вот такой миссии, вот так вот мы как бы расфасовываем, мы упрощаем. И этот подход очень и у нас, он сейчас, на сегодняшний день, он является, ну, наверное, основным подходом. Мы объясняем, мы раскладываем по полочкам, мы вот еще наш формат, интернет-формат, мы вот делаем прям вот с отступлениями, с какими-то картинками, вот, да, вот мы видим эту строчку Инстаграма или Фейсбука, мы уже все поделим на абзацы, здесь это, здесь нужно сделать то-то, то-то, такую формулу спасения. Вот это мне как-то очень чуждо. Теряется самое главное за вот этим прекрасным чудом, да, вот этого первой благодати. Мы сегодня начали с нее. Чудо сказки, чудо какой-то красоты и абсолютно ясного, понятного, прозрачного, однозначного смысла, который предлагает Слово Господне.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Андрей Щенников, настоятель храма священномученика Антипа на Коломажном дворе, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». А вот смотрите, если возвращаться к первой части Марининого вопроса, про то, что и вправду, как мне кажется, существует стереотипное представление о том, что вот есть православный христианин, и вот есть некие ну, формы творчества или какие-то жанры или направления искусства, которые приличествуют ему, а которые не приличествуют. Вот я помню, я в свое время одна моя знакомая спросила, как ты любишь Хемингуэя? Ты читаешь Довлатова? Это что-то такое другое. Ты должен Достоевского читать. И в лучшем случае Чехова, потому что это классика. Или там вот хорошо и понятно и ожидаемо, что верующий человек с трепетом относится к иконописи, к фресковой живописи, к классической живописи, да? Но если там Матисс, Гоген и Ван Гог, а еще хуже какой-нибудь Малевич и авангардисты, то это что-то такое тебя не в ту сторону повело. Вот есть такое представление?
Конечно.
А что вы об этом думаете?
А что я об этом думаю? Я думаю, что это, безусловно, ерунда. Безусловно, ерунда, которая рождается от нашей абсолютно простой необразованности, темноты. Мы не очень культурные люди, это нужно признать. Мы очень много знаем, мы нахватаны, мы знаем вот того-то, мы знаем этого, да, но мы ничего этого не переживаем. Это не есть, вот, как сказать, наш культурный рост, он не то что какими-то скачками, его нету. Это выхваченные эпизоды и знания, взятые из Википедии, и которые мы щеголяем просто потому, что мы что-то знаем. В этом нету никакого душевного, человеческого роста, который должен идти, да, человек должен идти поступательно. И для меня всегда в этом отношении, мне очень повезло, мне так как-то с первых моих дней в церкви, мне повезло, я обрел для себя вот такого, ну да, можно сказать, учителя, отец Александр Шмеман, который был человек колоссальной культуры, церковной и культуры просто вот светской, русской культуры, большой традиции, и его подход... Его эта историчность, участвование в истории, в жизни, да, в контексте вот, культуры, страны, мира, вот здесь и сейчас, знания, что с тобой происходит, да, и обращение ко множеству писателей, да, с которых он знал лично, которых постоянно читал, которыми думал, размышлял. Для меня вот это отношение его к миру, искание Бога именно так... для меня все-таки оно положило некое основание вот и своего пути, да, своих исканий. Я знаю точно, что, вот, к примеру, вот, ну что взять, вот иконопись, да, вот иконопись, вот византийское пение. Я точно знаю, ведь, понимаете, вот я как бы человек профессиональный, ведь, а бывший артист, ну, в общем, знаю, как все это делается. Ведь эстетически, вот, может, какая-то история, ну, уж простите, это какая-нибудь тема, да, может держать лет 5 от силы. И точно так же и моды меняются, да, и мы знаем, к примеру, там, моду эстетическую, там, 80-х, 70-х, 90-х, дальше какой-то сумбур, но тем не менее, да, это очень все быстро меняется. Да, почему? Потому что человек прислушивается к тому, что его поражает эстетически. Вот человек приходит в храм, ему на самом деле хватает 5-10 лет для того, чтобы византийский обряд, иконопись, ну, просто эстетически приелась. Это не волнует, по крайней мере, так, как волновало раньше. А что делать дальше? И что? Мы тогда А как себя подпитывать? Чем себя подпитывать? И вот мой проект, на самом деле, вот я как бы понимаю нужность его, то, что он дает еще некий пласт, некую еще эстетическую реальность, которая может пригодиться человеку, чтобы просто отдохнуть. Я даже не претендую на какой-то догматизм и на какие-то великие дела обращения кого-то. Нам с вами, верующим, нам... Мы живем вот в дефиците, да, вот таких эстетических пластов, где мы могли бы еще как-то посмотреть, где мы могли бы передохнуть, может быть, от того, что у нас будет с нами будет теперь всегда, потому что с нами будет всегда литургия. Понятно, что литургия — самое главное таинство, мы подходим к ним. Я об этом не говорю, но все-таки есть то, как это мы воспринимаем. И это очень ненадолго у человека. Поэтому вот... И хотелось создать что-то еще, чтобы что-то было, чтобы можно было еще посмотреть, чтобы можно было еще о чем-то подумать, чтобы могло бы эмоционально захватить. Ведь, понимаете, нам ведь, понимаете, ведь я вот начал рассказ, так, да, в нашей передаче своего такого первого переживания, да, но все-таки переживание. А мы переживания очень боимся, потому что если переживание, то это очень близко к прелести, мы же не должны переживать, да. А с другой стороны, ну как же хочется поплакать. Как хочется подышать всем сердцем, глазами, ушами, видеть, переживать, чувствовать, что, да, что значил, да, песнопение, когда оно вот являлось. Что значила кисть Андрея Рублёва и Дионисия, когда вот она носилась на стены храма. Что это значило? Это полыхало жизнью, это полыхало эмоции.
Ну, так это и сейчас.
А у нас нет, так сейчас, ну да, сейчас, но в любом случае мы должны признать, что все-таки у нас наше эстетическое, да, такое некое, ну, такое представление, знание о церкви, все-таки оно закреплено каноном. И оно, мы вот, как бы мы ни хотели, мы все-таки грешные люди, как бы мы ни хотели, присутствие на службе, мы в любом случае, мы, это вот, как сказать, вот такая эмоциональность, она притупляется, эмоциональность вот такое восприятие, а хочется попереживать. Хочется почувствовать, хочется поплакать, хочется не знаю, хочется попереживать, я по-другому слова не могу назвать, хочется поплакать.
Но вряд ли мы сейчас говорим о том, чтобы менять каноны.
Да, конечно, нет, безусловно.
И вопрос был именно вот о том, что возможно, и, может быть, кто-то скажет, допустимо именно за рамками церковной ограды, вот формально, за рамками богослужения, скажем так, в мире православного христианина.
Я сейчас просто рискну свою реплику вставить. Из опыта клиросного пения, когда пришлось какое-то количество лет петь на клиросе в кладбищенской церкви, но там, естественно, отпевание — это постоянная треба. И вот когда мы хор оставался на отпевание, я как регент просила ребят: давайте со слезой. То есть не надо было ничего объяснять, то есть можно просто грамотно отпеть, а можно отпеть немножко более эмоционально, и у людей появляется возможность выплеснуть свой... Вот идут слезы, уже горе какое-то находит выход, не загоняется внутрь.
Вот видите, ну да, но все-таки, понимаете, вот сама суть богослужения, вещь такая, ну, как бы опасная. Я все равно боюсь своих чувств. Я боюсь своих слез. Я боюсь своих восторгов, я к ним не доверяю, и правильно делаю, мне так учат святые отцы. А иногда хочется что-то такого. Помните, вот не знаю, вот на моей памяти это было вот как-то очень ярко отразилось. Вышел фильм «Остров» Лунгина, Павла Лунгина. Это было первое, что в нашем, да, православном мире, да, что-то вдруг было сказано про нас. Да слезы у всех были, слезы. Вот первое, что... Ну, вот это ведь должно быть, это должно присутствовать. Ну, на самом деле, там немножечко другая история, все-таки кино, драматизм, история, но в любом случае мы знали, что это наше, и нам так для нас этого не хватало. Мы думали, почему этого у нас нет? И со всем за этим пошло миллионы какой-то клюквы и подделок, все что угодно. И таких событий, вот таких вот культурных, где вот можно попереживать Бога, попереживать свою веру с другими такими же, которые точно так же. Мы же ведь, с одной стороны, конечно, мы люди счастливы, с другой стороны, мы ведь глубоко несчастны. Мы должны стоять в том, что нам не принадлежит здесь, правильно? Мы же живем в Царстве Небесном. А как его переживать? Как его взять в свои руки? Его взять в руки невозможно. В чем наша трагедия, если она есть верующих людей? То, что Царство Небесное невозможно потрогать. Его невозможно, ну, как бы, его не перед собой его не поставишь. В нем невозможно как-то уютно пожить. Как, а мы хотим жить, хотим трогать, хотим видеть, чтобы это было наше. Это не получается. Потом, когда это получается, что-то происходит, мы всегда недоверчиво к этому относимся, к нашим каким-то ощущениям, к нашим эмоциям. И слово такое «эмоция», оно совсем не из святоотеческого словаря, ну, совсем. А хочется, мы же ведь люди, у нас ведь психо, душа, она требует волнений, хочется поволноваться.
Мы к этому разговору вернемся после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» священник Андрей Щенников, настоятель храма священномученика Антипы на Колымажном дворе, в студии Марина Борисова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».